25 мая, пятница, день. Спортивный порт в Пуэрто-Банусе. «М-да», — сказал я, откладывая заметно нагревшуюся М-16 с оптикой. «Они все же соображают». «Все равно хорошо почистили», — сказал Сэм, оглядывая набережную, на которой появилось немало трупов, уже окончательно упокоенных. «Теперь надо быть аккуратным и очень быстрым. Не теряй времени и не теряй головы». «Это понятно», — согласился я и пошел к шлюпбалке, под которой уже болтался мотоцикл. Синяя Yamaha XT600. Довольно уродливый с виду, но лихой и проходимый эндуро. Дрика медленно-медленно подавала яхту к причалу, точнее, к набережной, от которой они отходили. Расстояние между последним пирсом, где выстроился парад тщеславия в виде самых больших яхт, и следующим, было достаточным для маневра. Ну и, кроме всего, следовало прижаться бортом. Спустить что-то с кормы шлюпбалка не могла. Не хватило бы длины. Кстати, мечты о том, что в бездонных танках суперяхт осталось топливо, развеялись сразу, едва мы вошли в этот док. В борту каждой из них была грубо пробита немалого размера дыра, через которую, по всему, видать, внутрь шланг и подавали. Не тащить же его по всем изгибам судовых коридоров. Кто-то слил все до последней капли, не пропустив ни единой посудины. А пробивали, похоже, взрывчаткой, что тоже наводит на мысли о серьезном подходе к делу. Со швартовкой справились легко, простор для маневра был, и пока Сэм с Дрикой, вновь вооружившись винтовками, меня прикрывали, я спустил мотоцикл на асфальт, попутно задев капот темно-синего Бентли, стоявшего наискосок. Заранее прогретый мотор запустился с полоборота, и я, мысленно перекрестившись, толчком ноги воткнул первую передачу и тронул машину с места. Качнулись длинноходные амортизаторы, и я покатил по набережной, старательно объезжая трупы и мусор, которого здесь тоже хватало. К счастью, выезд из порта нашелся сразу совсем неподалеку. Я опасался, что придется ехать направо по всей длинной и загроможденной набережной до дальнего ее конца. Но на ближайшем углу, возле бара под навесом с перевернутыми стульями и огромными пятнами запекшейся крови на полу, обнаружился выезд из порта, прикрытый опущенным шлагбаумом. Похоже, что раньше всем подряд в этот порт ходу на машине не было. Только тем, кому положено. И даже пешеходная калитка была предусмотрительно прикрыта турникетом, чтобы не дать заезжать мотоциклистам. Добротный такой желтый шлагбаум между двумя колонками. В одной переговорное устройство и прорезь, для того, чтобы совать в нее пропуск. Пропуска у меня нет, да и колонка не работает. Сломать эту конструкцию сходу у меня бы не получилось. Выглядело все довольно капитально. Кроме того, это место никак в сектор обстрела с лодки не попадало и было нечищенным, так что не следовало и задерживаться. Я огляделся. Улица, параллельная набережной, заваленная грязью, мусором и битыми стеклами, вела куда-то вдаль. И по ней, ко мне, как-то неторопливо, словно с просонья, но неумолимо, как сама смерть, уже приближались несколько мертвяков. Я выматерился, рука непроизвольно скользнула к короткому команду, висящему на боку, но затем я заметил вполне нормального вида дорожку, идущую вдоль разбитой витрины ювелирного магазина, к тому же еще и выгоревшего изнутри. И эта самая дорожка вела к газону, по которому вполне можно было преодолеть препятствие. Мне осталось только сделать мертвякам ручкой и прибавить газу. Мотоцикл взвыл в развороте на месте, легко вскарабкался на бордюр, я лишь толкнул руками рукоятки, сжимая переднюю подвеску. Затем заднее колесо попыталось пробуксовать по мокрой траве, местами подросшей до нормального газонного размера, а местами уже и выгоревшей до желтизны. Но я мотоцикл удержал. И через секунду соскочил на гладкий, как стекло, асфальт круглой площади с фонтаном посредине, окруженным со всех сторон домами. Такими пышными, иначе не скажешь, что мне осталось только присвистнуть. Всякое видал. Но тут место шибко богатое. Было. Куда дальше? У нас ни карт, ни навигатора. Вообще ничего для этих краев. И я тут раньше не бывал. Не довелось. Два бульвара с пальмами посредине. Оба засыпаны этими самыми пальмовыми листьями, бурыми и мокрыми. На таких, кстати, поскользнуться на мотоцикле очень даже запросто. Аккуратненько надо. Тем более, что мертвяки видны. Не то чтобы толпа, но есть, есть. И активные такие, подвижные. Точно это у них от погоды. Еще в Техасе насмотрелись. Водный баланс организма восстанавливают. Шутка такая. А может, и не шутка? Почему бы и нет? Так, один бульвар шире и ведет от берега. Второй вдоль берега, и он уже. Ну его, нечего на нем делать. Дал газку и покатил неторопливо по указателю Нуэва Андалусия. Без понятия, что это такое. Район местный, наверное. Дома с цветными зеркальными стеклами, облицованные светлым камнем и украшенные зеленью, маркизами ресторанов и магазинов, витринами, тянулись с обеих сторон. Мертвецы, видать, давно не знавшие здесь никакого движения, останавливались и провожали меня взглядами. Но погнался только один, медленный и неуклюжий. И тот запутался в кустах и упал. Еще круг. С него несколько дорог во все стороны. Если указателю верить, то, поехав прямо, попаду на какую-то трассу. Мне оно надо? Может, и надо. Как-то не очень хочется по этому замертвяченному городку колесить, где наверняка ничего полезного не найдем. Хотя, как знать, как знать. Решил все же прокатиться. Разведка ближних подступов и все такое. Свернул с площади направо, поразившись, каким треском вернулось ко мне от стен эхо мотоциклетного мотора. Что значит место брошено? Любой громкий звук пугает. Магазины, магазины, салон Жак-де-Санж, въезд на парковку, огромный торговый центр с зеленой витиеватой надписью на стене «El Corte Inglés» — английский двор, если по-нашему. За ним улитка огромной многоэтажной парковки. Может, там пошариться? А что, и пошаримся, просто не сейчас. Бары, ресторанчики, суши-бар, магазины, магазины, магазины. Зомби, разумеется. Машин мало, но подземных стоянок много. Наверное, все там стоят, скрываются от штрафных талончиков за неправильную парковку. То, что вижу, не вдохновляет. Нам бы грузовик хороший вроде Шишиги, а тут Кайены с рейндж-роверами сплошные. Гламур, блин. Не пойдет. Пусть на них вон зомби катаются. Опять торговый центр и опять рестораны, рестораны, рестораны. Явно здесь публика, отдыхающая, по вечерам гуляла. Круг с уродливой статуей, не пойми, что изображающий, зомби какого-то в психическом припадке. Развязка под шоссе. Ага, точно хорошее место. Вон дилер Porsche, затем BMW, вон классические автомобили с ягуарами 50-х годов в витрине. Гулкий короткий тоннель, в котором я чуть не перевернулся, налетев на валяющегося зомби, еле мотоцикл удержал. А затем уже дорога. Не в ту сторону. Блин, я направо хотел, а в указателях запутался. Но ничего. Здесь разделительный барьер был с разрывами, так что развернулся почти что сразу. На шоссе ни одного мертвяка, слава богу. Разве что мусора и сюда нанесло уже. Листья, трава — все то же самое. Трасса уводит налево, а направо указатель Марбелья. Ну да, действительно хорошее место. Туда и поеду, пожалуй. Странное ощущение, очень странное. В Америке к этому уже привык, а тут все вновь переживаю. Пустота, отсутствие людей, ощущаемое чуть ли не спинным мозгом. Словно я всегда хотя бы человеческую ауру ощущал, а сейчас это чувство исчезло. Справа тянутся дорогущие жилые комплексы и ресорты, какие-то небольшие торговые центры, бутики, мебельные магазины и бесконечный парк. Красиво, очень дорого. И страшно. Страшно именно своей заброшенностью и ощущением того, что этими местами правит какая-то другая сила, беспредельно враждебная человеку. Постепенно пригород сменился городом. Улица сузилась, зажалась, как река, в ущелье стенами домов. Пошли магазинчики попроще. Все уже заметно запущенное, с пыльными стеклами, много разбитых окон. В некоторых домах следы пожаров. Особенно заметные и какие-то оскорбительные на белых стенах, каких здесь большинство. Мертвяков почти не было. Так, 2-3 в поле зрения. Неактивных, валяющихся под стенами. Хотя обглоданных костей на улицах хватало. Похоже, смерть здесь разгулялась по-настоящему. В той же Юме такого не было даже после окончательной гибели самого города. Юма умирала постепенно, по мере того, как ее покидали люди. А здесь, как мне кажется, даже эвакуации толком не получилось. Много брошенных и битых машин, много. Всяких нехороших признаков много. Автобус, почти перегородивший улицу. Полицейская машина с открытыми дверями, сине-белый Рено Синик, в в который врезался белый Мерседес, промяв салон почти до самой середины, видны следы крови на лобовом стекле, пошедшим трещинами. Явно была именно паника. И была настоящая атака мертвецов. Растащенных по всей дороге костей полно, смрад от них ощущается даже тогда, когда мимо проносишься. Здесь сам воздух гнилью пропитан. А вот следов стрельбы, которыми был богат город в Аризоне, пока я не видел. Ни гильз на асфальте, ни следов от пуль на стенах. Это не Аризона, штат вооруженных людей. Здесь оружие отнюдь не у каждого второго. Заправка, сгоревшая дотла. А прямо за ней сгорел магазин Honda, полный всякой техники. Обидно. Хороший квад бы не помешал, пожалуй. А теперь там один металлолом почерневший. А город пуст. Совсем пуст, под ноль. Я это просто чувствую. Не могу объяснить, как, но чувствую, и все тут. Мертвое это место. И очень плохое. Сквер с выключенным фонтаном справа. Трава, пожелтевшая на всех газонах. Здесь явно все за счет полива держалось. Места ведь жаркие и сухие. Это сейчас тут дождик. Небось, за весь год первый. Как поливать перестали, так все и сохнет. И это придает городу вид окончательно убитый. Брошено место. Пусто осталось. Треск мотора возвращается от стен, колотится эхом. Где-то за сквером увидел мутанта, самого настоящего, но он за мной не погнался. Видать, лень ему, или просто я слишком быстро проехал. А вот совсем быстро нельзя. Это как по листопаду осенью уже. Каток самый настоящий. Навернуться никаких проблем. Дорога сузилась немного, потом стала шире. Мелькнула вывеска госпиталь USP над многоэтажным зданием, заставив заранее напрячься. Помнится, чем стали больницы. Но ничего сверхужасного я не увидел, хотя мертвяков как раз на этом участке немного прибавилось. Опять заправка, на этот раз с надписью, извещающей, что нет ни бензина, ни дизельного топлива. Ага, спасибо, все понятно. За заправкой какой-то автосервис небольшой. При случае можно заглянуть, мало ли. Только потом, если будет время и желание. Странный памятник посреди фонтана, напоминающий носы затонувших кораблей, торчащие из воды. Что он на самом деле должен символизировать, я так и не понял, но выглядит уродливо. В фонтане плавают два частично обгрызенных и полуразложившихся трупа. Мертвая плоть от долгого пребывания в воде приобрела цвет омерзительный. Вонь стоит такая, что даже на улице морщишься. Да и вода теперь больше похожа на мерзкий гнилой бульон. Отвык опять же за время океанского перехода. Надо привыкать. Разнежился, блин. На улице мертвяков не было видно. По крайней мере, в поле зрения. Черт его знает, что в укромных местах делается. Но притормозить и оглядеться возможность появилась. Причем без особого опасения. Просторно, все открыто. Незаметно не подберешься. По сторонам широкой улицы, тянувшейся дальше после фонтана, выстроились два ряда деревьев, отгородившие боковые дорожки. А вот за ними я увидел то, что очень заинтересовало. С обеих сторон на фасадах домов магазинного вида висели вывески с названиями автомобильных марок. Первой справа, например, виднелась Toyota. Вообще таких вывесок справа было больше, они шли подряд, а слева так две или три, не больше. Поэтому я, недолго думая, тронул мотоцикл с места и вскарабкался на узкий газон, после чего спрыгнул с него на неширокий асфальтовый проезд. В Тойоте меня ничто через витрину не заинтересовало. Если бы Land Cruiser там был, а так... И еще там за стеклянной витриной мертвяк ошивался. Подошел к стеклу и уставился на меня, возюкая грязными ладонями и оставляя мерзкие следы. Тьфу, гадость какая! За Тойотой пристроился Форд с небольшой площадкой, перед ним уставленной распродажными фокусами. Через пыльную же витрину вообще ничего не получалось разглядеть. А слезать с мотоцикла пока было, откровенно говоря, боязно. А вот следующая надпись меня вдохновила намного больше. Джип. Ага. А там что есть? Витрина стеклянная, видно хорошо. Ну ты гля, а? Прямо так и стоит, прямо в салоне, как будто так и надо. Негромко рыкнув двигателем, мотоцикл вырулил на наклонный пандус и подкатил прямо к дверям. Открытым дверям. А потом я внутрь так на нем и заехал, восхищенно оглядываясь, и на меня никто не кинулся. Было пусто, разве что два маленьких офиса скворечника у дальней стены плохо просматривались. но мы их сейчас проверим. Главное то, что здесь есть машины. Вот Гранд Чероки, черный и красивый. Неплохо вообще-то. У меня был Гранд Чероки, правда, предшествующие модели. Мне он нравился. Зря, кстати, врут, что он телом слаб и с проходимостью проблемы. Все у него хоть куда. Вот седан Крайслер, большой и длинный, сверкающий хромом, нафиг не нужен. А вот это... Ренглер. Темно-красного цвета с мягким верхом. Да еще и четырехдверный. Последний писк. Мягкий откидной верх, большие колеса в просторных арках, механическая коробка передач. Все очень простенько внутри. Классический пляжный вездеход в самой простенькой комплектации и при этом еще размером с полноценный внедорожник, не то что трехдверная модель. И дизельный, вот что самое главное. Мы же в Европе. Фаркопа только нет, к сожалению. Их всегда дополнительно устанавливают уже при продаже по желанию. Офигеть, честно выразил я свое мнение. Если я его заведу, первая стадия добычи транспорта будет решена. На нем мы сможем ездить вдвоем с Сэмом, а тот уже заведет что угодно. На мотоцикле вдвоем среди мертвецов все же страшновато, да еще по скользкой дороге. «Ну-ка, ну-ка», — сказал я, вытаскивая из кобуры Зигзауэр с глушителем и взводя курок. «В правом скворечнике никого, в левом тоже. Везде порядок, белые столы, белые стены, разве что пыльно. Давно тут никто не убирался, и уже не будет никогда». В той кабинке, что слева, на столе фотография. Молодой улыбающийся парень с девушкой. Интересно, кто из них здесь работал? На столе пачка визиток в держателе. Выдернул одну, глянул. Иван Родригес, менеджер. Надо же, даже Иван. Он тут работал, не девушка. Так, Ванька, извини, мне тут пошариться надо, сказал я, отодвигая верхний ящик стола. Ну вот. Даже шариться не пришлось. Коробка с ключами. Какие от Ренглера, сразу видно. Они простенькие, с серой головкой. А от Черка уже посолиднее, с кнопочками. Тут же папочка с руководством. В кармашке папки ключ от колесной секретки. Вот это хорошо. Сам бы не вспомнил и даже не глянул. Так, все нормально, но мотоцикл прямо в офис. И дверь прикрыть. Я его совсем бросать не намерен. Заберем. Пусть лучше припрятанным постоит. Но пока на джипе покатаемся. Мне как-то спокойней на чем-то таком большом и железном. Сел, примерился, подогнал зеркала и сиденья. Все хорошо, все удобно. Чудесный запах новой машины, который среди мертвого города ощущается совершенно нереально, вроде как сон или бред. Повернул ключ, джип завелся, резкий трескучий звук дизеля отразился от стен. Лампочка резерва топлива не загорелась, хотя до нее, судя по стрелке, было совсем недалеко. Ничего, у меня 20 литров в канистрах. Это, наверное, километров на 200. Ну, чуть меньше, может быть. Заглушил двигатель, вытащил воронку из рюкзака, неторопливо все перелил в бак из обеих канистр, забросив их в багажник. Все, можно ехать. С обратной стороны стеклянной витрины стояла мертвая женщина, разглядывая меня. На стекло не бросалась, просто стояла. Но я не заметил, как она подошла, и когда встретился с ней взглядом, то испуганно выматерился, отскочив назад и хватаясь за автомат. Расслабился Аболтус, обрадовался добыче. А она ведь могла не только снаружи оказаться. Дверь ведь открыта, а я тут жалом вожу на радостях. «Иди отсюда, нечисть!» — выругался я сквозь зубы и добавил за тем, чтобы вроде понятней было. «Фуэра! Убирайся!» «Ладно, валить отсюда надо, а то сейчас поналезут». Верить в то, что мой мотоциклетный прогон тут никого не разбудил, все же не стоит. Так, надо ведь еще и выехать отсюда. Расслабился, блин. Типа сел и поехал. Крайслер дорогу перегораживает, надо двигать. Опа. Только выбрался из Ренглера, как в салон зашел мертвяк. Невысокий мужичок, на обвисшем лице которого угадывались индейские черты. Из латиноамериканских мигрантов, видать, их тут много. Уставился на меня своими буркалами. Чуть пригнулся, вроде как собираясь броситься, и получил пулю в лоб. Это я успел выстрелить, разумно схватившись не за автомат, а за пистолет с глушителем. Хлопнуло на манер духовушки. У зомби только башка дернулась, брызнув гнильем. «Вот так вот, не лезь», — сказал я наставительно, уже не убирая оружие в кобуру, а так и продолжая держать его двумя руками. Опять пошел в офис к неизвестному Ивану, нашел в столе ключи от машины. Передвинуть ее на пару метров назад получилось быстро, больше Крайслер не мешал. Интересно, что бы я делал, если бы машины простояли здесь не пару месяцев, а пару лет? Пришлось бы еще и прикуривать каждую. Так, класс, а я и забыл. Вдоль дороги, перекрывая съезд с пандуса, выстроились еще машины с объявлениями о продаже на лобовом стекле. Хоть одну, но убирать придется. Или фиг с ним, попробовать толкнуть бампером. Вон он какой мощный. Нет, не стоит. Видел я, как пытались так столкнуть машину бампер в бампер, а вышло то, что радиатор погнули. Хотя... Ключи где искать? Вышел из салона, огляделся. Так, вообще-то бы здесь уже лучше не крутиться. Вон идут помаленьку. Оттуда один, оттуда еще двое. Ага, вон еще тянутся. Нашумел. В мертвом городе любой шум далеко разносится. Ладно, пока до них далеко. А вот та, что на меня через стекло смотрела, должна быть здесь, где-то совсем близко. Заглянул за угол. Зомби так и стояла, глядя в окно. Похоже, не могла сообразить, куда я делся. Но стоило показаться, как она сразу оживилась. Обернулась резко, оскалив грязные, покрытые коркой запекшейся крови зубы. «Да сейчас!» — сказал я и выстрелил. Негромкий хлопок, звон катящейся гильзы, брызги смердящей дряни на стекле витрины, глухой стук упавшего тела. «Все, эту проблему решили. Теперь пошли к машинам». Подергал дверь БМВ-трешки. Заперто. Заглянул в окно. «Ага, коробка механическая, так что дальше все ясно». Вернулся ко входу в салон, прихватил оттуда металлическую стойку для буклетов. Затем с двух ударов вышиб ею посыпавшееся мелкими шуршащими кристаллами закаленное стекло. Заорала сигнализация, ее вой подхватила еще одна. Плевать, разберемся. Всунулся в тесный из-за надетой на мне массивной разгрузки салон, скинул ручник и передвинул рычаг коробки на нейтралку. Все, можно толкаться. Колеса и так вывернуты налево до упора, блокировкой зажаты. Этого мне и надо, чтобы в сторону свернула, а не уперлась в высокий бордюр напротив. Хорошо, что трешка, она не тяжелая, и уклончик тут есть небольшой, это тем более хорошо. Поднатужился, качнул, еще раз, еще. Машина немного сдвинулась. Упираясь изо всех сил, толкнул ее дальше. Сразу же пошло легче. Еще немного, тут уже уклон заиграл. Есть проход. Серебристый БМВ встал против движения, глухо стукнувшись и упершись бампером в борт какой-то старой Витары. «Вот так, проедем», — сказал я вслух, оглядевшись. Мертвяки приблизились, но пока всерьез не угрожали. Расстояние было внушительным. Ну и связываться с ними незачем. Джип выбрался теперь на оперативный простор, легко порадовав малым радиусом поворота с отключенным передним приводом. «Тоже удобно, плюс ему». И сразу ощущение некой надежности возникло. Все же машина не мотоцикл, ты всем ветрам не открыт. Не торопясь дальше. Похоже, что там впереди заправка. Тоже ведь пустая, небось. До заправки попалось синего стекла здание с надписью «Полиция Локаль», возле которого приткнулся расстрелянный сеник, такой, как и тот на главной улице. Не так тут все просто было похоже. Двери открыты. Видна дежурка, в которой ни души. Что там делать? А ничего. Ничего мне там не надо. А заправок, кстати, тут сразу две. На той, что рядом с вывеской СЕПСа, знакомая надпись о том, что ничего нет, сделанная краской по стеклу магазина. А вот напротив, в БиПи, то же самое, наверное, но надписи не вижу. Надо бы глянуть, убедиться. Развернулся на кругу, чуть не сбив вылезшего из кустов мертвяка. Поехал к заправке. Есть надпись. Даже между колонками полосатые ленты натянуты, чтобы не заезжали. Видать, какое-то время у города было, чтобы к беде подготовиться. Вот куда в таком случае весь бензин делся. Внимание привлекло довольно большое магазинного вида здание за сетчатым забором, прямо рядом с заправкой. Сверху вывеска «Уренда» и рекламные плакаты. Мобильный со скидкой, лэптоп со скидкой. Электроника, что ли? Глянем. Завернул во двор, остановился у дверей. Так, на маленькой стоянке никого. Странно, что такая маленькая. Ага, там дальше спуск в подземную. Но мне туда не надо, мне и здесь хорошо. выбрался из машины, еще раз оглядевшись, постарался заглянуть через витринное стекло внутрь. Полумрак и вроде бы вообще никого. Мне там надо что-нибудь? Так, а ведь надо. Навигатор бы неплохо найти для Европы. Очень было бы неплохо. Садануть стекло? А вдруг там кто-то прячется, а я ему всю оборону поломаю? Нет, вряд ли. Кто будет в магазине электроники прятаться? Что ему там, телевизор смотреть все время? Если только в продуктовом или оружейном. Витринное окно выбил задним бампером Ренглера, ударив самым углом. Лопнувшее огромное стекло загрохотало, как ядерный взрыв, наверное, разбудив каждую тварь в этом городе. Поэтому я решил времени не терять и через витрину залез внутрь. Темновато, но все же видно. Две кассы, турникет, справа всякие микроволновки и холодильники, прямо компьютеры, слева диски, музыка, фильмы и прочее. Куда? Где компьютеры, наверное? Навигаторы нашлись почти сразу на второй от входа стойке. Образцы в витрине, коробки с товаром в ящиках под ней. Выбрал сразу три навмана. У них на коробке надпись была «Mapas de toda Europa». То, что и нужно. Схватил со стенда сумку для ноутбука, кое-как запихал в нее коробки. Звякнуло разбитое стекло, что-то мелькнуло в светлом прямоугольнике окна, через которое я залез. Быстро мелькнуло. Можно сказать, что пугающе быстро. Мне не понравилось. Я даже сам не заметил, как сумка оказалась у меня за спиной, а в руках команда. Луч подствольного фонаря забегал по стенам, прилавкам, кассам. Я рывком перебежал к стойкам с компакт-дисками, чтобы как можно больше увеличить расстояние между собой и тем, что могло заскочить в окно. Тихо, тихо, даже не дышать, чтобы ничего не прощелкать. Гадство, у них здесь полы ковролиновые, нормально? В большом магазине ковролин. Ходишь бесшумно, ноги пружинят. Как не вытоптали, только не пойму. Или у них тут покупателей мало? Додумаются же, блин. Если оно внутри, то где оно может быть? Справа от меня стеклянная стена. За ней торговые автоматы со всякими напитками и кофе. Еще лифт вниз на парковку. Кассы передо мной. Дальше прилавки с кондиционерами. Там что-то есть вроде бы за прилавком. Сердце колотится так, что от него эхо в ушах, на загривке волосы шевелятся. Кого там принесло по мою душу? Еще мутант. Что-то не в настроении я с ним сейчас воевать в одиночку. Страшно. Очень мне страшно, аж дыхание перехватывает. А может быть, просто дернуть отсюда? Выход не перекрыт, можно в джип заскочить, завестись и ходу отсюда. Я даже капотом к выезду его поставил. А успею? В любом случае, лучше сдвигаться туда. Все ближе буду. Но пока надо вперед, к кассам. К этому поближе. Вроде запах мертвечины в воздухе появился. Точно, есть такой. Значит, какая-то нежить там. А то я сомневался. За окном показался мертвяк, самый обычный, медленный, покачивающийся. Под ногами у него выбитое стекло захрустело, в окружающей тишине беспощадно перекрыв все остальные звуки. Приличный в прошлом средних лет дядька с лысиной в сером костюме. Потоптался, полез в витрину. Я рванул вперед изо всех сил, в три прыжка преодолев расстояние между собой и кассами, заскочил в проход между ними, оставляя между собой неведомой угрозой хоть какое-то препятствие. Мертвец, увидев мой маневр, засуетился, влез уже внутрь, и я выстрелил одиночным. После пистолета с глушителем автоматный выстрел был громким, как взрыв, особенно в окружающей тишине. Сверкнула вспышка, мертвец ввалился внутрь и ткнулся лицом в пол. Пол, кстати, за кассами был уже каменный, поэтому голова стукнула неожиданно громко, словно мяч для боулинга уронили. Палец резко перекинул флажок переводчика на стрельбу очередями. Темная и непонятная тварь в зале быстро перебежала за другой прилавок, приблизившись, но на меня не кинулась. Опять укрылась. Нет, нафиг такие разборки, я отсюда сруливаю. У меня сейчас медвежья болезнь со страху приключится. Я тут оставаться более не могу, а оно как хочет. Крутя головой на 360 градусов, быстро попятился к выходу. И спиной к залу повернуться страшно, и спиной к окну пятится тот же эффект. Оттуда только что влез мертвец, кто знает, что еще там снаружи. А снаружи оказался еще мутант. Если бы он дождался того момента, как я полезу в окно, мне бы пришли кранты. Но он поторопился, бросился через проем, пробуксовав на рассыпанном стекле. Я словно в стоп-кадре успел его разглядеть. Еще не обезьяна, но уже и не человек. Зубастая пасть, морда, словно грубо вылепленная из пластилина, какая-то железяка, зажатая в уродливых кривых пальцах и занесенная над головой. Он упал. Сам упал из-за стекла, наваленного слоями у него под ногами. Слой заскользил по слою, зазвенело, прыжка не получилось, тварь просто рухнула на четыре кости, раскроив одну руку почти пополам. Из нижнего края рамы торчали длинные, похожие на мечи осколки. Железный ломик-гвоздодер брякнул о плитку пола, отлетев почти к моим ногам. Команда заколотился у плеча, разом выпустив из пучка пламени с десяток пуль в затылок существу, превратив его голову в фарш. Садануло эхом по барабанным перепонкам, боковое зрение уловило какое-то движение, и я отскочил назад, прикрывшись стеклянной стеной и автоматами с напитками. Они охотились вместе. Тварь в окне была в засаде. А то, что сейчас присела в трех метрах от меня с другой стороны стеклянной перегородки и прижавшегося к ней прилавка с батарейками, было загонщиком. Еще взгляд на охотника. Повезло мне, словно сверху кто-то помог. Голова была почти начисто разнесена пулями, тварь не шевелилась и шевелиться не могла. Загонщик? Оно спряталось совсем рядом. Что делать? Стрелять через перегородку не хочется, она для меня сейчас как защита. Стекло толстое, сразу не расшибешь, как мне кажется. Ладно, пошли к окну, все равно ничего другого не остается. Только для начала вот так. Новые технологии, типа. Выдернув из разгрузки светозвуковую гранату, я подскочил к самому краю стеклянной стены, бывшей мне сейчас главной защитой, и катнул увесистый цилиндр за нее. Яркая вспышка достала сетчатку даже через плотно сжатые веки. Громкий хлопок саданул по ушам дубиной. А затем вторая тварь выскочила из-за прилавка, испуганная и дезориентированная. Женщина. Маленького роста, тощая, серое лицо, тоже искаженное, словно пластилиновое. Оскаленные острые зубы, дикие страшные глаза под висящими черными космами. В руке нож. Самый обычный, здоровенный такой кухарь, длинный и грязный. «Хрена себе», — сказал я, глядя на нее замершую. Я не выстрелил от удивления. Я еще не видел зомби с ножами. Она не напала, ей было не до того. Хлопушка подействовала на все 100. Мы просто уставились друг на друга, причем взгляд зомби был мутным и не сфокусированным. А затем она резко пригнулась и метнулась за прилавок, причем с невероятной, именно что нечеловеческой быстротой. Кинься она на меня, будь такая возможность, и я бы, скорее всего, отбиться не сумел. Она скрылась, а я, быстро стараясь при этом все же не упасть, выбрался в окно, использовав в качестве мостика 2 трупа. Еще 2 зомби были во дворе почти рядом с машиной, но нормальных зомби, никакого посмертного тюнинга. Одному я сходу снес верхушку черепа короткой очередью, второго застрелил чуть позже. Он попытался укрыться за машиной. А потом я уехал оттуда.